Знаете, когда вообще заходит речь о рождении по-настоящему глобальных движений, воображение сразу рисует, ну, генералов в штаб-квартирах.
Ага, или какие-то колоссальные бюджеты корпораций.
Да, именно. Или на худой конец команду таких гениальных стратегов с идеально выверенным планом захвата рынка.
С графиками и презентациями.
Вот-вот. Но картина радикально меняется, если посмотреть на небольшую, жестко преследуемую группу людей на Ближнем Востоке в первом веке.
У которых не было вообще ничего. Ни интернета, ни печатных станков.
Ни даже минимального политического влияния. И тем не менее, именно эти люди запустили процесс, который, ну, без преувеличения переписал ход человеческой истории.
Абсолютно.
И сегодня миссия нашего детального разбора – взять шестую лекцию доктора Крэга Киннера. Он очень авторитетный исследователь книги «Деяния апостолов», и мы хотим извлечь оттуда самую суть.
Да, разобраться, как именно работали стратегии ранней евангелизации.
Так что давайте разложим все это по полочкам. Мы будем говорить не о какой-то возвышенной, оторванной от жизни теологии, мы поговорим о поразительно прагматичных, органичных и, я бы сказала, порой шокирующих методах распространения идей.
И если мы посмотрим на картину в целом, ну, через призму социальной динамики, то возникает удивительный парадокс.
Какой именно?
Ранняя церковь мастерски балансировала на очень тонкой грани. С одной стороны, глубокая, бескомпромиссная мистическая вера, а с другой – невероятно холодная, грамотная логистика.
Ого!
Да, это не был просто какой-то хаотичный духовный порыв толпы. Это была блестящая интеграция в общество. Они использовали социальные связи античности так виртуозно, что это больше напоминает адаптацию к суровым реалиям культуры, чем просто религиозное шествие.
Слушай, ну вот тут нужно сразу сломать один популярный стереотип.
Давай!
Когда мы обсуждаем ту эпоху, на ум сразу приходят великие апостолы, которые, ну, выступают перед тысячными толпами.
Петр, Павел.
Да, но доктор Киннер в своих материалах приводит поразительную деталь. Оказывается, распространение послания вообще не было монополией профессионалов.
Угу.
В текстах «Деяний» в 8 и 11 главах прямо сказано, что весть несли абсолютно все верующие. Лектор делает довольно жесткий вывод. Если бы 95% работы лежало только на плечах лидеров, это движение заглохло бы, не успев начаться.
Совершенно верно.
То есть основную работу в полях делали обычные люди.
И чтобы понять, как это работало на практике, нужно вспомнить саму структуру общества первого века. Она кардинально отличалась от нашей.
В смысле индивидуализма?
Да. У нас главное – это личность или маленькая семья. А тогда главной социальной единицей была домашнее хозяйство.
Угу.
Но это не нуклеарная семья, мама, папа, пара детей. Античный дом, ну, скажем, упоминаемый в текстах, дом Лидии – это огромная сложная сеть. В нее входили дальние родственники, слуги, рабы, вольноотпущенники.
Наемные рабочие еще, наверное.
Да, и деловые партнеры. Плюс ко всему общество пронизывала римская система «патрон-клиент».
Слушай, ну звучит реально как мафиозная структура из фильмов.
В каком-то смысле так и есть. Это была жесткая иерархия лояльности. Человек высокого статуса, патрон, оказывал финансовую и юридическую поддержку своим клиентам.
А те были у него в долгу?
Именно. Они обязаны были поддерживать его политически, оказывать услуги, каждое утро приходить к нему домой для формального приветствия.
Ничего себе.
Так вот, новые идеи не распространялись через, ну, листовки на улицах. Они текли прямо по этим уже существующим социальным артериям. Когда глава такого хозяйства принимал идею, она мгновенно транслировалась на десятки зависимых от него людей.
То есть это не воспринималось как чужеродная проповедь?
Нет, это становилось частью их внутренней экосистемы. Эффект сарафанного радио, но на максималках.
И это, кстати, подводит нас к концепции бипрофессионализма. Меня это прям зацепило. Это полностью меняет восприятие того же апостола Павла.
О, да.
В массовом сознании он кто? Великий философ, оратор. Но лекция напоминает, он шил палатки. Работал с кожей. И смысл здесь не просто в том, что он сам зарабатывал себе на хлеб. Смысл в самом механизме контакта.
Он не был оторван от реальности.
Абсолютно. Античный ремесленник не сидел в закрытом офисе. Его мастерская – это открытая лавка прямо на шумной улице. Руки заняты жесткой кожей, а вот рот свободен.
Гениальный механизм. Он общался с клиентами, обсуждал качество материалов, перекидывался шутками с соседними торговцами.
Угу.
Он не был каким-то гуру, к которому нужно идти на поклон. Он был частью городского шума. И когда новые идеи исходят от человека, который только что починил твой тент, внутренние защитные барьеры просто не срабатывают.
Потому что ты ожидаешь подвоха от уличных философов, которые просят деньги.
Да, но не от соседа по ремесленному ряду.
Это очень похоже на то, как сегодня бренды делают ставку не на рекламные щиты, а на такой органичный вирусный маркетинг. На амбассадоров внутри профессиональных сообществ.
Согласен. Аналогия очень точная.
Но у меня возникает закономерный вопрос. Разве не эффективнее было бы поручить все блестящим ораторам? В античности же были мощные школы риторики. Зачем полагаться на обычных ремесленников?
Ну, видишь ли, риторика может убедить разум, но она не создает доверия к образу жизни.
А, то есть дело в практике?
Именно. Интеграция в общество давала результаты. Доктор Киннер подчеркивает, что стабильный рост происходил не после громких речей. Да, после речи Петра присоединилось 3000 человек.
Впечатляющая цифра.
Очень. Но ежедневный рост происходил благодаря тому, как эти христиане жили. Они делились имуществом, вместе ели. В том жестко стратифицированном мире рабы сидели за одним столом со свободными.
Для античности это шок.
Полный шок. Новое правило из Евангелия от Иоанна «любите друг друга» стало их визитной карточкой.
Слушай, ну, жизнеутверждающий образ жизни – это прекрасный фундамент, когда люди уже смотрят на тебя. Но античный мир был невероятно пестрым и громким.
Какофония культов.
Да. Как заставить прохожего вообще обратить на себя внимание изначально? Как пробиться сквозь этот шум?
Для этого требовался разрыв шаблона. Лектор прямо указывает, что главным методом привлечения внимания в деяниях были знамения и чудеса.
Угу. Исцеление.
Исцеление парализованных, говорение на языках. Само слово «сила» у Луки часто ассоциируется именно с изгнанием демонов и исцелением.
И вот здесь в лекции звучит история, которая, честно, меня просто выбила из колеи.
Про ведро роды.
Да. Это анекдот из жизни самого доктора Киннера. Он идеально иллюстрирует отсутствие излишней религиозной патетики.
Расскажи.
В общем, во время пандемии лектор подрабатывал, красил стены в обычном жилом комплексе. И там жила пожилая женщина, Мейбел Купер. У нее болело колено. Он помолился за нее прямо в рабочей одежде, и ей стало лучше.
Угу.
Но потом ситуация становится мрачной. Она начинает кашлять кровью, подозревает рак легких. И что делает лектор? Он не читает ей теологических трактатов. Он приносит ей ведро с грязной водой. Это была вода после мытья стен соседа, который курил всю жизнь и умер от рака.
Жестко.
Очень. Он ставит это грязное ведро и говорит: «Вот так сейчас выглядят твои легкие». И молится за нее. И диагноз не подтверждается, она живет еще много лет.
Запредельный уровень наглядности.
Да. И здесь начинается самое интересное. Это показывает, что чудеса происходят в самой обыденной, иногда неприглядной обстановке, буквально рядом с грязным ведром.
Без витражей и хоров.
Вот именно. Но у меня тут есть пушбэк с точки зрения стратегии.
Давай обсудим.
Звучит впечатляюще, но не кажется ли, что полагаться на чудеса – слишком непредсказуемая стратегия для глобального движения? Чудо невозможно вызвать искусственно. А что, если человек помолился перед толпой и ничего не произошло? Вся эта неоновая вывеска гаснет.
Это очень точное замечание, и лектор сам признает эту непредсказуемость.
Значит, риск был огромный?
Огромный. Более того, у чудес в деяниях есть важное теологическое значение, они не гарантируют бессмертие.
Ну да, все апостолы в итоге умерли.
И исцеленные тоже в итоге умирают. Чудеса служили образцами будущей славы, доказательством того, что Бог не забыл этот мир. И как пиар-стратегия это было крайне опасно, потому что зачастую внимание оборачивалось жестокими гонениями.
Власти видели угрозу.
Да. Но чудеса были катализатором. Они заставляли людей остановиться, пробивали цинизм, а дальше уже начинало работать философское и теологическое послание.
Лидеры движения должны были решать, куда направить свои ограниченные ресурсы. У них же не было бесконечных бюджетов. Как они выбирали маршруты?
Здесь мы снова видим очень грамотный подход. Маршруты выбирались не случайным образом.
То есть они не просто шли, куда глаза глядят?
Нет, конечно. Павел, например, шел туда, где его статус давал преимущество. Он был римским гражданином, имел отличное образование.
И поэтому выбирал крупные центры.
Да, мультикультурные мегаполисы вроде Эфеса, Коринфа. Интересный пример – Антиохия Писидийская. Лектор отмечает, что выбор этого города, вероятно, был связан с тем, что там находились поместья семьи Сергиев-Павлов.
Ого, то есть связи?
Прямые социальные рычаги, и, конечно, все дороги ведут в Рим. Оказавшись в Риме, пусть даже в цепях, Павел получал доступ к преторианской гвардии и элите.
Я бы сравнила Рим и Эфес того времени с современным интернетом.
Интересные мысли.
Ну смотри, это как узловые точки. Ты загружаешь информацию в этот сервер, и она мгновенно разлетается по всем провинциям.
Да, скорость распространения колоссальная. Кстати, насчет интернета. В лекции есть важное предостережение. Киннер сравнивает те узловые центры дискуссии с нашими соцсетями и отмечает, что современный интернет полон невежественных высказываний.
Это уж точно.
Причем он упоминает и новых атеистов, которые критикуют, не понимая контекста, и самих христиан, которые вступают в агрессивные споры.
И какой из этого вывод?
Что недостаточно просто зайти в этот узел. Важно знать предмет и действовать с любовью.
Слушай, ну если стратегия была такой выверенной, как объяснить логистические парадоксы? В текстах есть момент, где дух буквально запретил Павлу идти в богатые провинции Вифинию и Азию.
Деяния, 16 глава.
Да. Вместо огромных рынков ему снится видение в Троаде «Приди в Македонию». И чем это оборачивается? В Филиппах его избивают и бросают в тюрьму.
Звучит как провал, правда?
Абсолютный.
Но что здесь действительно поражает, так это то, как движение росло через ограничения. Отказы и страдания не воспринимались как провал стратегии. Это воспринималось как перенаправление к более эффективному результату.
То есть тюрьма помогла?
Эти страдания закалили церковь в Филиппах, сделав ее одной из самых преданных. Ограничения рождали креативность. Взять те же места собраний.
Дома?
Да. Почему они не арендовали храмы Афродиты или Афины?
Ну, власти бы не разрешили.
И это было бы экономически невыгодно. Поэтому ранние христиане собирались в домах. Это было безопасно и создавало мощную сеть.
Но по мере роста движения неизбежно сталкивается с внешними атаками. В лекции упоминается такая борьба со слухами, что просто диву даешься. Их же обвиняли в инцесте и каннибализме.
Машина черного пиара античности.
Как они вообще с этим справлялись?
Механика фейков была проста. Инцест, потому что они называли друг друга брат и сестра.
А каннибализм из-за причастия телом и кровью.
Верно. И отсюда возникла колоссальная важность юридической и публичной апологетики. Лидеры выступали перед губернаторами, доказывая абсурдность обвинений.
Понятно. А как насчет внутреннего управления?
Они не изобретали велосипед. Они заимствовали структуры из культуры. Например, институт старейшин или надзирателей взяли из иудаизма и греческого общества.
Удобно. А еще меня поразило их партнерство. Когда самаряне приняли весть, иерусалимские лидеры не стали их подавлять.
Да, хотя самаряне были историческими врагами. Но они перестали быть объектами миссии и стали равноправными партнерами. Полное доверие и делегирование.
Плюс использование всех доступных ресурсов, финансовая помощь от обеспеченных женщин, интеллектуальные ресурсы типа Аполлоса или Криспа.
Да, они задействовали все.
Итак, что все это значит? Духовные лидеры были невероятно прагматичны. Они брали спонсорские деньги, использовали политические институты и даже древнегреческий жребий.
О, эпизод с выбором через жребий в первой главе Деяния – это нечто.
Расскажи подробнее, потому что это просто взрывает мозг на фоне всего их прагматизма.
В горнице собралось около 120 человек. Упоминается, что такая горница могла вместить столько людей только в богатом верхнем городе, вдали от вонючей канализации нижнего города.
120 – это символичное число.
Очень. Оно связано с восстановлением 12 колен Израиля. У тех же кумранитов требовался один священник на 10 человек. То есть пропорция идеальная. И вот им нужно выбрать между Иосифом, Варсавой и Матфеем.
И они бросают жребий.
Да. Практика популярная у греков и иудеев. Но здесь она показывает полное доверие Богу после того, как человеческая логистика сделала все возможное.
Подводя итог нашей беседы, Гениальность ранней церкви заключалась в ее абсолютной адаптивности.
Абсолютно.
Они не строили изолированную секту, они проникали в поры общества, используя все легальные, социальные и интеллектуальные инструменты своего времени.
От плотников и кожевников, болтающих с клиентами, до публичных исцелений.
От стратегических завоеваний мегаполисов до борьбы с абсурдными фейками. Это невероятный путь.
Согласен. Спасибо за это глубокое погружение, было очень интересно.
И в завершение хотелось бы оставить нашим слушателям одну финальную мысль. Вот в самом начале своего пути, стоя перед важнейшим кадровым решением, 120 человек в богатом районе Иерусалима просто бросили жребий. В нашу современную эпоху, когда человечество одержимо аналитикой данных, алгоритмами, KPI и стремлением к абсолютному контролю над любой ситуацией, мы почти разучились доверять неизвестности. Возможно, читая о колоссальном успехе этого древнего движения, современному человеку стоит задаться вопросом, не теряем ли мы нечто фундаментально важное, когда пытаемся просчитать каждый шаг, вместо того, чтобы довериться процессу, который больше нас самих.